Здравствуйте, друзья. Фонтан Кофе продолжает свою работу. Это проект «Историческая рифма». Рядом со мной историк Лев Яковлевич Лурье. Лев Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
Вы прекрасно знаете, что в этой программе Лев Яковлевич рифмует разные годы нашей истории с тем, что происходит сегодня. И вот для этого выпуска мы выбрали 1986.
Да, не, но я стараюсь какие-то круглые даты, 30 лет. И даже трудно себе представить, что это 30 лет, потому что как бы не развивалась нынешняя история, но, конечно, мы живем не в 1986 году. В этом году еще исполняется 25 лет 91-го, мы про это тоже поговорим, но мне кажется, что 86-й в некотором смысле показатель.
86-й – это самое начало года, 27-й съезд КПСС, на котором впервые прозвучало слово «застой», если я правильно помню. Или такая формулировка.
Ну, съезд, сколько я помню, был летом.
Летний, да?
Да. Угу. Значит, здесь важно сказать следующее, что есть некоторая легенда относительно Михаила Сергеевича Горбачева. Когда Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти в марте-апреле 1985 года, то страна, конечно, это отметила, потому что он продемонстрировал несколько другой стиль общения с народной массой, нежели тот, который был у Брежнева, Черненко и Андропова. В России бывают болчаливые начальники и болтливые. Что болтливый начальник? Ему нравилось разговаривать. Он был, что называется, артист. Он тащился от того, что он нравился. И я помню, как никаких, собственно, надежд не было. Никто в моем ближайшем, довольно скептически настроенном по отношению к власти окружении, не считал, что произошло
какое-то изменение.
Какое-то серьезное изменение. Изменение произошло только в риторике. Вот май 1985-го Михаил Сергеевич Горбачев приезжает в Ленинград, и на площади Восстания его членовоз останавливается, и он оттуда выходит. И это со времен Ленина такого не было. Оттесняет как бы охрану, идет в толпу и говорит: «Больше социализма, товарищи!» И все кричат: «Больше социализма, Михаил Сергеевич! Ура!» Вот, то есть живенько. Ну и по сравнению с абсолютно постными речами, значит, предыдущих генеральных секретарей, какие-то слова типа «перестройка», они были какими-то сигналами, которые были посылались в основном на Запад, а не к нам, потому что мы знали, что слова ничего не значат. Нас приучила вся жизнь к этому. Затем, значит, и что, собственно, он хотел продолжить? Он хотел продолжить ту линию, которую предлагал Юрий Владимирович Андропов. И это вполне, ну, говоря нынешним или каким-то общим языком, реакционная линия. Она заключается в том, что нужно больше социализма, то есть нужно делать так, чтобы поменьше воровали, чтобы плановая система работала, создать некую систему стимулов. Я думаю, что, может быть, в связи с тем, что Михаил Сергеевич Горбачев провел свою молодость и юность в хрущевское время, у него была какая-то идея второго издания Хрущева. Угу. Ну, мы тоже Хрущева сейчас часто идеализируем, но Хрущев был жестокий и абсолютно убежденный коммунист. И Леонид Ильич Брежнев по сравнению с ним был либералом. Вот. Но идея заключалась в том, чтобы, ну, вот создать некую систему стимулов, и поэтому, наверное, надо увеличить производство всякого рода штук, которые можно купить в магазине, а также, значит, за счет социалистической кооперации со странами СЭФ и наличия свободной валюты покупать какие-то западные вещи, чтобы люди старались работать, попытаться создать такую систему поощрений, которые бы, значит, вот людей заставляли все-таки
настроение улучшилось.
Настроение постепенно, да. То есть ощущение того, что какие-то возможности новые есть, я думаю, оно появилось году к 86-му. Другое дело, что Михаил Сергеевич, как известно, совершил колоссальную ошибку. Пьянство было абсолютно национальной проблемой. И совершенно невозможно сравнить 70-80-е годы с нашим временем. Я вот помню, брал интервью у Григория Явлинского давным-давно, и он мне рассказывал, что он был инженером в Министерстве труда. И, значит, это министерство занималось примерно тем, сколько надо кому платить. И он приехал в командировку в Новокузнецк. И вот он говорит, он выходит из поезда, и там огромный проспект, который упирается в бесконечность, он, естественно, называется проспект Ленина, и на нем висят растяжки. Главная разница – наша цель – коммунизм. И день зарплаты у шахтеров. И вот шахтеры лежат вдоль тротуара левого и правого целиком, и, значит, ходит эта машина водорезвяющая, и, значит, как бы их забирает. И это так оно и было. И как бы не относиться к нынешней России, но надо сказать, что Борис Николаевич Ельцин, ну, заставил людей крутиться. Это не только Борис Николаевич Ельцин, а что называется реальность. И как бы понимать, что you have to take a risk.
Но и стимулов стало больше.
Стимулов стало больше, и страха стало больше. Страха нищеты. А тогда, когда Горбачев пришел к власти, человек жил в определенном коридоре. Он рождался, потом ясли, потом детский сад, все бесплатно, потом школа. Потом у кого-то ПТУ, а у кого-то окончание школы, потом армия, потом возвращение, институт, распределение, младший инженер, инженер, старший инженер. Ну и, в общем, кончалось это ведущим инженером или примерно так. Потом, значит, пенсия в 60 лет. Ну и потом, соответственно, похороны, если у семьи не хватает денег, то тебя похоронят в государственной организации. Особенно трепыхаться было некуда. Значит, была некая цель у наиболее амбициозных. Это так называемая брежневская триада. Дачка, тачка и собачка. И ее можно было достигнуть, но не тщанием на работе, а системой выстраивания некоторых административных цепочек, обменных, да, валюты были отношения. И, конечно, основная, самая циническая советская поговорка – не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Потому что друзья совершенно конвертировались в рубли. И вот эта бесконечная дружба, которая существует в советских кинофильмах, и которую я тоже помню, она была институцией, которая позволяла вот в этом обществе, где трудовые усилия и деньги очень мало что решают, но определить ребенка в английскую школу, или найти лучшего хирурга, или отправить, значит, ребенка в Артек, или поступить его на филфак.
Ну, видимо, и досок купить.
И досок купить, и участок получить, и вообще все. Вот. И это была какая-то чудесная система, которая в качестве подсистемы включала пьянство. Потому что главная задача системы, как мне тогда казалось, и так оно и было, она заключалась в том, что, ну, старик, ну не надо так стараться. Ну не надо, правда. И даже вот этот человек, да, стахановец, загладовец, и надо ведь, чтобы завалило именно его, да, он воспринимался как враг. Вот я помню, я работал на заводе полиграф Маш, там такой был гениальный фрезеровщик, будущий депутат Верховного Совета, Богомолов, который выполнял норму типа на 600%. Ну, бывают такие золотые руки. Ну, естественно, и получал много, потому что там сделка. Ну, конечно, его рабочие ненавидели. Потому что если он вот так вот вырабатывает, значит, их нормы маленькие, им сейчас будут повышать нормы, они будут меньше получать. Вот. Так что общество было настроено против этого. Ну, а если нечем заниматься, в магазинах нет товаров, кроме водки, хлеба, одного сорта сыра, одного сорта колбасы, яиц и горбунковских синих цыплят, то нам почему не выпить, да? И наш, значит, любимый рязановский фильм про Новый год. Вот это вполне себе интеллигентные люди, да, наезжают же, как свиньи в бане, и оказываются в другом городе. И это обаятельно, дико, да? Потому что вот есть пьянство, то есть не случайно главным писателем этого времени стал Венедикт Керафеев, да? Вот, и антиалкогольная компания, да, которую провел Горбачев, и которая привела, надо сказать, к резкому снижению смертности, к уменьшению количества детей с врожденными заболеваниями. То есть она вообще на самом деле имела позитивное значение. Встречена была обществом с негодованием, потому что она не считалась абсолютно никак с культурным кодом. Ну, может, сейчас пьют меньше, но, тем не менее, значит, как известно, в России больше праздников в году, чем в любой другой стране во много раз. И праздник это всегда
это
собираются,
повод, конечно, да,
и, конечно, есть какие-то там зашитые, подозрительные люди, которые, значит,
которым не, чай, да, не хочешь доверять.
Да-да-да.
Конечно.
А есть, значит, нормальные люди, может, они нажираются в усмерть, но уж бутылочку-то они с тобой разопьют.
Да, не бросят в сложной
ситуации. Я помню 1985 год, лето, я работаю экскурсоводом, я научным сотрудником уже в Музее истории города, и как бы приходит моя очередь покупать водку. Ну, не водку, а что-то.
Очередь, потому что по кругу все.
Потому что по кругу всегда. И на работу ходят только, чтобы пить. То есть для того, чтобы работать, можно ходить в публичную библиотеку или дома, а туда ходят просто вот, чтобы пообщаться. И это не последние люди. Они, в общем, довольно сейчас известны в городе. Короче говоря, ну, нужно, конечно, затариться. И нас сюда с приятелем, правнуком Александра Бенуа, отправляют. И, значит, мы подходим к магазину на проспекте Добролюбова. Он назывался «Буревестник». Сейчас там, по-моему, торгуют ваннами в створе Мытнинской улицы. Я вижу, как в 2 часа, значит, водкой торговали только в 2 магазинах в районе или в 3. С 2 часов до 7 вечера. И там стоит уже очередь, ну, вот как за поясом Богородицы. Примерно. И эта очередь входит в витрину. То есть все в крови, стекла разбитые, потому что, значит, вот... И, конечно, люди чувствовали... Ну, страшное унижение. И это, конечно, стало одним из важнейших источников первоначального накопления спекуляции водкой. И те, кто позже приватизировали государственное имущество, часто деньги добыли там. И ощущение вот этой крайней несправедливости, оно стало фоном. И хотя Горбачев продолжал быть популярным и оставался популярным, по крайней мере, с 1989 года, но его резкое падение популярности в 90-91-м, оно было заложено отчасти здесь.
Но все равно же таксисты были, которые возили.
Нет, были таксисты, можно было сказать, а можно такси? Они спросили, а вам куда? А ты говорил, да мне в Анадырь. Они говорили, будет через полчаса.
Прямо по
телефону. Прямо доставали, да. Да, конечно, доставали из багажника, платил 10 рублей, были пьяные углы, где, значит, себя внимательно оглядывали. Это... Как бы, если ты проходил этот кадровый отбор, то, значит, появлялся какой-то нестеровский юноша, который с тобой шел через какие-то дворы, брал 10 рублей, потом исчезал. Или наоборот давал. В общем, веселья было много, но ситуация была, прям сказать. И ну, вот эти очень медленные такие косметические улучшения, при том, что политзаключенные сидели в тюрьме, выезд за границу для немцев, евреев и других категорий, которые в 70-е могли быть, был закрыт. Западные радиостанции глушились. Значит, ну, при Андропове последний диссидент был, так сказать, заточен в Шлиссельбург. И начались репрессии против уже людей. Ну, существовал, как сейчас принято говорить, общественный договор между Брежневым и интеллигенции. И общественный договор заключался в том, что ты можешь верить в Бога, значит, там, ходить в синагогу, верить в Шамбалу, это было популярно, заниматься каратэ даже, или читать Солженицына. Но ты должен это делать отдельно, ты не должен это публично делать. И ты должен понимать, что у тебя есть выбор. Или ты, значит, поп, или купец, как говорили ГБшники. Читаешь Солженицына, работаешь кочегаром. Не читаешь Солженицына, или читаешь Солженицына так, чтобы это было совершенно незаметно, тогда защищаешь кандидатскую. И даже, может, в Болгарию пустим. И поэтому вот это поколение дворников-стражей, оно понимало, как существовать. А где-то в 84-85 году, как раз при Горбачеве и Андропове, этот договор был похерен, и сажать в тюрьму начали просто непонятно за что. Ну, как бы каких-то уже... Ну, вот Константин Азадовский, который был слишком вольномыслящий для заведующего кафедры иностранных языков Мухинского училища, то есть получилось, что да. И попа купец.
Да.
Или там мой ближайший приятель, нынешний руководитель мемориала Арсений Рогинский, который выпускал исторический сборник в Париже. Да? Или там еще один мой приятель Борис Митяшин, который был как-то диссидентом, но он просто вышел и уже совершенно ничего, так сказать. Их начали сажать. Караготского обвинили в гомосексуализме, Клейна, это было очень популярно. Так что я не могу сказать, что 85-й год воспринимался как какая-то светлая весна. Считалось, и я помню свои разговоры с приятелями, что это обманка для Запада, для нас.
86-й.
85-й, 86-й, первая половина. И, конечно, переломным был именно 86-й год. Он был переломным по двум причинам. Первая причина – это, конечно, взрыв на Чернобыле. Я думаю, что здесь совпали две идеи. Первая идея заключается в том, что всякий новый вождь в коммунистической системе, придя к власти, должен расставить всюду своих людей. Значит, когда Михаил Сергеевич пришел к власти, то выдвинул его, как называется, известно, Андрей Андреевич Горамыка, и считал, что это некоторая гарантия для старых кадров, что они уйдут только вперед ногами. Ну, а Михаил Сергеевич считал, что вот нужно продолжить, и, собственно говоря, то, что уже начал Юрий Владимирович Андропов, и что вот надо для Ельциных, Лигачевых, Рыжковых, то есть своей команды, освобождать постепенно места. И когда в 86-м году произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, я вот всегда, вот сейчас, вы знаете, украинцы говорят, что мы все время должны становиться на колени и перед ними каяться. Да я готов, не проблема. Но, конечно, коммунистический режим на Украине был гораздо жестче, чем в России. И не случайно в 91-м году никто не защищал Мариинский дворец в Киеве, да? А все слушали, что скажет президент Кравчук, бывший секретарь по идеологии. Да? И я думаю, что в дальнейшем, кажется, в Украине, это у них после ответка, потому что у нас все-таки была какая-никакая революция, а у них не было. И когда у них взорвалась эта Чернобыльская АЭС, то они, естественно, больше всего испугались ответственности. И поэтому они сообщили, но они, что называется, агрегировали. То есть они дико преуменьшили
масштабы.
И радиоактивное облако, как известно, оно летело через Белоруссию, Брянскую область, Кингисеппский район Ленинградской области, прилетело в Швецию. И шведы начали спрашивать, а что еще тут происходит? И Горбачев был в ярости. Но это была хорошо контролируемая ярость, потому что она позволяла обвинить в этом большое количество людей, прежде всего своего непосредственного врага украинского Щербицкого, который претендовал на его место, и, значит, начать вот эту ротацию кадров. И это, конечно, было одной вещью. Второй и гораздо более важной вещью было падение цен на нефть. И поэтому, собственно говоря, мы говорим о рифме. Значит, брежневское время и путинское время, они страшно рифмуются. Мало того, что Путин, просто человек брежневского времени. Вот я, конечно, внимательно читал его воспоминания от первого лица. Довольно хорошо поработали Колесников, сотоварищи. И там ты видишь человека, на самом деле. Это хорошее, глубокое интервью. Вот эта идея дачки, тачки и собачки, она была путинской идеей. Значит, это история про то, как он постепенно купил подержанную «Волгу», про то, как он обменял коммунальную квартиру на отдельную, про то, как он покупал чешский хрусталь в Чехословакии, про то, как он купил подводное ружье, про то, как он планировал отпуск, про то, как он с приятелями ездил в Крым. И шли годы, никаких ярких, так сказать, эпизода в карьере не было, но он получал капитана, майора, подполковника. Если бы советская власть не пала, получил бы полковника. И уже были Ротенберги, потому что он с ними вместе боролся, да, и разные другие друзья. И они друг другу помогали. Ну, правда, достать чешскую плитку скорее, чем значит, передать какой-то большой кусок государственной собственности. Но я думаю, что это поколение, вот это поколение, которое пришло к власти после Ельцина, это и есть люди, которые воспитаны в системе ценностных ориентаций брежневского времени. Главной идеологией этого поколения является цинизм. Я его хорошо знаю, потому что я к нему принадлежу. В коммунизм уже никто не верит. Про религию, религии заинтересованы, но ничего не знают. Такой вот есть национализм. Главный писатель поколения Пикуль, главный кинематографист Никита Михалков, ну и главная певица, естественно, Алла Пугачева. Вот это и есть. И главный художник Илья Лазунов. Вот это и есть, так сказать, тот континуум, в котором эти люди растут. Вот. И что это? Это общество потребления. Значит, цена на нефть довольно высокая. Примерно, если переводить тогдашний доллар на нынешний доллар, то это где-то 80, даже 100 долларов за баррель. Что позволяет работать вот так, как работали при Брежневе, но при этом ты понимаешь, что государство выкинет австрийские сапоги-чулки, значит, какие-никакие финские пиджаки, время от времени в торговле появится ананас, бананы и так далее и тому подобное.
Это 80-е начало?
Это 70-е. В 80-х на глазах ситуация начала ухудшаться, но она еще начала ухудшаться, это тоже очень важно сказать, потому что из-за ловушки Рейгана. Потому что Рейган решил, как известно, выиграть холодную войну. Он резко увеличил затраты на оборону, перестал бояться Советского Союза, отбомбился по Триполи, захватил Гренаду, увеличил поддержку контрс в Никарагуа и, в общем, показал, что он готов к армрестлингу с Советским Союзом. И одновременно он, скорее всего, придумал программу «Звездных войн», то есть некую систему спутников, которые с помощью лазеров уничтожают ракеты, пока они не сумели, их боеголовки не сумели разделиться. Да? И мы на это дело повелись. Такая космическая группировка, как известно, никогда создана не была. И, значит, начался наш буран в ответ на их шаттл. Я просто помню, как в начале 80-х годов еще нефть стояла высоко. Вот это тоже явление, похожее на наши 2008-2015 год. Как все стало беднее. Ассортимент магазинов, освещение на улице. Как-то все выглядело сиротски и мрачно. То есть вот есть замечательный кинофильм «Холодное лето» 1953 года, где я вспоминаю «Холодное лето» 1985. Это оно было совершенно холодно. В магазине было мало что, вот пьющее население, никаких перспектив. Вот. И вдруг произошла важная вещь, до сих пор как бы неизвестно из-за чего. Но я не сторонник конспирологических теорий, но нефть падает примерно, если опять же переводить на нынешние цены, в 5 раз. Со 100 до 20. Вот там тогда это получалось чуть ли не 5-10, да. Но с тех пор доллар упал. И все. То есть вся экономика была построена на этом. С 1966 года. В 66-м, значит, в Надыме первая скважина забила, потом появился нефтепровод «Дружба», с нами все хотели дружить. И действительно, детант и новая политика Германии была в значительной степени основана на том, что они зависели от наших углеводородов, а мы у них покупали, значит, станки, оборудование, трубы и предметы легкой промышленности. И вдруг оказалось, что это не работает. И вот в 86-м году начальство настроено совершенно на другое. Стало перед этой проблемой. Значит, важнейшим словом 96-го года было слово ускорение.
86-го.
86-го. Значит, ускорение, идея заключалась в том, что мы технологически отстали. Как говорит сейчас Герман Греф, стали дауншифтерами. Значит, нам надо рывком подняться. Для этого нужно закупить или создать самим роботы промышленные, станки с программным управлением. Mm-hmm. Это называлось интенсификация. Mm-hmm. Значит, на севере города, где-то в Муринском ручье, возникла огромная выставка интенсификации 90. К 90-му году это должно быть закончено. И, значит, естественно, были какие-то новые плановые показатели о том, сколько внедрено этих станков. И вот заложили огромное количество новых заводов, соответственно, mm-hmm. которые должны были их производить. И это должен был быть в некотором смысле новая индустриализация. То есть это как бы должно было повторять Хрущева и даже отчасти Сталина. Mm-hmm. Но все это было основано на том, что у нас будут бабки, и при этом мы не будем производить коллективизацию, как Сталин. То есть у нас будут бабки за счет нефти, и мы опять у Запада купим за дармовщину оборудование.
Отличный план.
Да, отличный, да. И технологически выиграем. Нет, но он был отличный, но проблема заключалась в том, что, конечно, препятствие было не только падение цены на нефть, но и, знаете, самая популярная пьеса этого года, 86-го, mm-hmm. это «Смотрите, кто пришел». Значит, пришел бармен, как известно, mm-hmm. для того, чтобы купить квартиру каких-то старых русских. Mm-hmm. И, конечно, работать на автозаправочной станции в Сосновой Поляне было в 600 раз престижнее, чем работать фрезеровщиком на Кировском заводе. Хотя фрезеровщику на Кировском заводе тоже неплохо mm-hmm. платили, или оператором станка с программным направлением. Поэтому здесь были проблемы и такие. Но в 86-м стало понятно, что это не работает. Это стало окончательно ясно к 87-му, особенно 88-му, когда выяснилось, что эти деньги омертвлены, что закончить это невозможно. Ну, знаменитая история тоже, это вот абсолютно советская история, это покупка у чехов завода «Балтика», угу. который не развивали из-за антиалкогольной компании. И уже когда Балоев его взял, то он был такой совершенно разваленный, пивоварение. Угу. Но, тем не менее, как подлатали это чешское оборудование и пошли вперед. Вот. И это огромное количество строек. Но важно сказать, да, что что-то им удалось сделать до 86-го года. И даже до 87-го денег кончили. Значит, одна из важнейших тоже идей 86-го года – это, так называемая, сильная социальная политика. Угу. И это тоже очень напоминает тучное путинское, значит, восьмилетие. Хотя Путин тратил деньги при цене, значит, $140, а те уже на падающей нефти продолжали это делать. Ну, скажем, комендантский аэродром. Очень быстро на глазах вырастало жилищное строительство. Но в 86-м году стало понятно, что этого мало. И на 27-м съезде, да, Горбачев произнес слово, которое потом вошло в обиход. И это слово «застой». «Застойное явление» это называлось. Там же появился новый персонаж, Борис Николаевич Ельцин, который был назначен первым секретарем Московского обкома.
То есть из Свердловска как раз он приехал?
Он приехал из Петровска на должность секретаря ЦК по строительству. Но был вот в ходе горбачевской ротации кадров, изменения, значит, еще один противник Горбачева, и тоже, возможно, претендент на звание генерального секретаря был Виктор Гришин, первый секретарь Московского обкома. Значит, он был снят, назначен Ельцин, и Ельцин уже в этом 86-м году начинает такую бурную чистку Москвы. И вообще вот эта антикоррупционная составляющая, некоторая вольность, она еще 26-й съезд абсолютно процежена, еще ничего не чувствуется, она начинает у него появляться. Угу. Значит, вот с этого момента, собственно говоря, со второй половины 86-го года, что-то начинает меняться коренным образом в разных сферах. Ну, значит, осенью 86-го года, я боюсь сейчас сказать точную дату, в Чистрипской тюрьме, изоляторе, умирает Анатолий Марченко, ну, можно сказать, рабочий революционер, который, ну, сначала сидел по уголовке, были такие волнения в Тимиртау в 56-м. Угу. А потом он пытался бежать через границу и попал в политический лагерь. Там, в политическом лагере, он подружился с Юлием Марковичем Даниэлем и как бы вот потом женился на Погорас, который uh-huh. выходил на Красную площадь, и написал замечательную книгу, с моей точки зрения, лучший диссидентский текст, ну, может быть, с Буковским сравнимым, который называется «Мои показания». Такой жесточайший текст именно про народную жизнь. Он был такой народный самородок, прелестный человек, у меня выпало счастье с ним повидаться, и он произвел на меня сильнейшее впечатление. Как раз до той посадки, которая стала для него последней. Да. И, значит, Марченко объявил сухую голодовку по поводу каких-то нарушений режима. Он был абсолютно бесстрашный человек. Угу. Ему сделали инъекцию, и это был пузырек воздуха случайным образом, скорее всего. И в результате он умер внезапно. И именно это время, тоже сейчас еще похоже, перед Горбачевым встал вопрос. Он заключался в том, что уровень ожиданий был очень высокий. Значит, сильная социальная политика была заявлена. Денег в казне становилось все меньше и меньше. Значит, можно было отказаться от сильной социальной политики и сказать, ребят, все, мы экономим. Он этого не мог сделать просто принципиально. Ну, он не слишком сильно сидел, он вообще привык к тому и угу. понимал, что это возникнут вопросы. Значит, надо брать займы. Ну, как сейчас говорят, значит, наши все министры экономического блока, нефть упала, но она поднимется. Угу. И тогда мы расплатимся. Какие проблемы?
В принципе, она и поднялась.
Ну, она очень медленно начала подниматься до 99-го года.
Ну, нельзя никого обвинить в том, что она не поднялась. Просто не так быстро.
Не так быстро, да. Вот, и ну, для того, чтобы получить займы, надо договариваться. Для того, чтобы договариваться, значит, вот в 86-м году произошел первый саммит с Рейганом, угу. что казалось совершенно невозможным до этого. И, конечно, надо переставать хоть как-то быть империей зла. Для того, чтобы переставать империей зла, не надо, чтобы Марченко умирали у нас в тюрьме. И поэтому совершенно неожиданно, значит, в квартире Сахарова Андрея Дмитриевича в Бурьком, значит, там не было телефона в этой квартире. Вдруг неожиданно пришли какие-то люди и установили телефон. Все были страшно удивлены. И, значит, Банер и Сахаров. А потом раздался звонок. И человек сказал, что с вами будет сейчас разговаривать Михаил Сергеевич Горбачев. Ну, я не могу сказать, чтобы Сахаров был так смущен. Он разговаривал с Лаврентием Павловичем Берией, с Никитой Сергеевичем Хрущевым. У него был большой опыт. И, значит, вот он сказал, что нам кажется, что вы засиделись в Горьком, что хорошо было бы, чтобы вернулись к работе в Академии наук. И Андрей Дмитриевич возвращается в Москву. И это, конечно, веха, потому что Андрей Дмитриевич ничего не боялся. Он сразу же дал интервью на перроне, что нужно, чтобы всех освободили. И с этого момента началось постепенное освобождение политзаключенных.
И он же в этом же году стал лауреатом Нобелевской премии в конце года.
Да, он стал лауреатом Нобелевской премии, и мы себя не вели, то есть Горбачев не вел себя так, как вел себя Хрущев по поводу присуждения Нобелевской премии Пастернаку. Угу. Значит, это было как бы небольшим событием, газеты об этом не очень писали, но антисахаровской специальной
кампании
не было. Ну, то есть какие-то животные там в Советской России и Комсомольской правде что-то пытались говорить, но общая линия была скорее замалчивая. Угу. Такое вот, такое произошло. Вот. И 86-й, конец 86-го, начало 87-го, это постепенное освобождение всех политзаключенных. Причем, значит, вначале оно обставлялось некоторыми условиями. Они должны были написать, раскаиваться они не собирались, они должны были написать такую бумажку о том, что мы, типа, никогда не занимались советской деятельностью и не будем. И это считалось достаточно. Подписал бумажку, иди на волю. Но, естественно, там были, как всегда, диссиденты же отчасти секта, и там всегда были люди, которые говорили, что ничего вообще писать не будут. Вот у меня был приятель Митяшин, про которого я рассказывал. Его уже в 89-м его было не освободить. Его привезли в большой дом, и, значит, вызвали нашего общего приятеля, чтобы ему сказать, что ему не дают все время специально напечатанные газеты, а что правда вот это все происходит. Ну, понимаете, это не была сталинская реабилитация после Сталина, потому что это было все-таки пару сотен человек на весь Советский Союз, ну, три, может быть, сотни. Но это было важно как некий поведенческий жест. В 1986 году начинает разнуздываться пресса. И это тоже для нас очень показательно, и мне кажется, что я вижу признаки этого. У нас вот любят либеральные журналисты поговорить, что сталинщина, 37-й год, ля-ля-то-поля, вот мы с вами сидим, мы же не чувствуем с вами сталинщину, 37-й год, да? Проблема заключается в локальной смелости. Кто взял, кто смел, тот и съел. То есть, грубо говоря, никто, собственно говоря, не говорил Александру Глебовичу Невзорову, что пари что хочешь в своих 600 секундах. Он просто начал пороть, а он уже был популярный, и как бы получалось, что закрыть его очень неудобно, а работать с ним трудно. То есть с ним разговариваешь, а он все равно. И, значит, там вот фонтанка истекает из редакции газеты «Смена», как известно. И там в этой комсомольской газете тоже вдруг начинается то-то, то-сё, то-это. И это как половодье. Знаете, Хрущев говорил, что как бы оттепель не превратилась в паводок. Вот в 86-м году было видно, как оттепель постепенно превращается в паводок. Просто потому, что для, конечно, интеллигенции, для вообще очень большого количества людей, вот эта ложь, которая господствовала, и вот это двойное существование, когда все все знали, но ничего не говорили, оно было нестерпимым. Поэтому то здесь, то там. Значит, появляется «Огонек» Коротича. Появляется программа «Взгляд». Проиграется 600 секунд. Не помню, в этом ли году, но скоро появляется «Телекурьер». Потом появляется «Пятое колесо». И появляются «Московские новости» Егора Яковлева. И начинается то, что называется гласностью. И это очень тоже важный процесс 86-го года. Итак, происходит смягчение международной обстановки. То есть вот с 86-го года и, слава богу, по наше время Радио Свобода, BBC, Голос Америки
не глушит.
Не глушит. Но что любопытно, значит, их не глушат, но они все менее популярны. Потому что наиболее сенсационные, вот горячие вещи. Там какая-то статья, не помню, может быть, Татьяны Лихановой, да, о том, как окружены заборами особняки Каменного острова, как они стали каменноменклатурными. Или 86-й год, октябрь месяц, это защита будущим депутатом Алексеем Ковалевым и его командой спасения, значит, дома Дельвига. И появляется фонд культуры, которым руководит Сергей Лихачев, которого, значит, как-то безумно верит Раиса Максимовна Горбачева. И вот здесь у нас в башне Государственной Думы собираются те, кого потом назовут неформалы. Ну и, наконец, 86-й год – это появление альтернативной экономики. Значит, когда законодатель издавал эти три закона, которые вообще погубили социалистическую экономику, закон о государственном предприятии, закон об индивидуальной трудовой деятельности и закон о кооперативах, он, конечно, не имел в виду то, что должно случиться. Он как бы не оценил лукавость русского человека. Потому что идея у них была, они же не в этом году, а в 87-м, но тем не менее, значит, не реабилитировали Бухарина на Октябрьском пленуме 87-го года. И как бы у них была идея, значит, вернуться к правым. Строить цивилизованных кооператоров. Они же все учили историю КПСС, поэтому они отчасти считали, что это вообще как-то отражает реальность. Вот. И вот, значит, эти цивилизованные кооператоры. Это какая-то женщина на пенсии, или, значит, сидит с ребенком, или бабушка, да. И, значит, они готовят пирожки с яблоками, выходят, значит,
и торгуют.
Да, да. Это какие-то небольшие деньги, но они являются подспорьем, и, с другой стороны, они закрывают дырки в системе советского сервиса ужасной. И такой есть БДР в Польше. Значит, что такого? И это вот проявление новой открытости, новой политики и так далее и тому подобное. Совет трудового коллектива – это вообще, то есть закон трудового коллектива, он вообще совершенно поразительный, потому что там создается совет трудового коллектива, который выбирают директоров. Это началось в 87-88, но закон уже появился. Ну и, наконец, закон о кооперативах, который тоже предполагает, что вот мы, значит, с Аркадием Северным, условно, да, облицовываем двери, значит, ну вот как-то кожей такой, да, как, что было очень модно, или лоджию делаем вместо балкона.
Да.
А теперь мы делаем это официально и, значит,
берем за это деньги.
Берем за это деньги, платим налоги, получаем лицензию, или, значит, арендуем некий подвал и там чиним сапоги. Значит, мысль о том, что существует государственное производство, которое опирается на фиксированные цены, и государственная торговля, которая опирается на фиксированные цены, и что всякое появление свободной экономики совершенно несовместимо с регулируемыми ценами, оно, мне кажется, просто не приходило в голову реформаторам. Тогда была такая замечательная публицистка Лариса Пияшева, рано умершая, которая написала знаменитую статью «Номер нельзя быть немножко беременным», что как только ты даешь хоть какие-то возможности рыночным силам, они неизбежно побеждают. И появляется именно в 86-87 чудесная идея, что ты идешь к директору государственного предприятия, который получает фондируемые доски для изготовления табуреток, условно говоря, за 4 рубля, и говоришь ему, давай я тебе дам 20. А табуретки, ну, я не знаю, ты как-то решил этот вопрос. Он, естественно, дает 20, чаще всего это наличка, и она оседает в кармане директора. А ты из этих 20 или продаешь их за 40, или делаешь их табуретки, но вот по срочной цене. То есть начинается быстрое разграбление государственных предприятий, перетекание государственных фондов в кооперативное хозяйство. Поначалу, в 86-м, это все выглядело дико счастливо, приятно. Потому что вот в этой хмурой советской жизни появились некоторые вот блестящие точки. Я помню, тоже я уже говорил, что я был в Петропавловске.
Да.
Я помню, что мы выходим с моей тогдашней нынешней женой из Петропавловки. И вот кустарная ярмарка в парке Ленина, в Александровском. Ну, это поражает, да, такое можно было увидеть, может быть, только в Эстонии, а у нас никогда. Значит, это какая-то ерунда, там, варежки, какие-то бусы. Но, тем не менее, вот сама идея, что вот свободный художник вышел и так далее и тому подобное, она совершенно поражила. Конечно, быстрое размывание эстетической цензуры. Начало безумной популярности толстых журналов. Когда это был политический вопрос, потому что уже чуть позже бумага фондировалась, а все хотели выписать. Значит, эти огромные толпы, которые стояли в Москве на Пушкинской площади, а у нас было несколько мест, чуть около Большого дома, которые читали московские новости, ну, приклеенные.
Около Большого дома.
На стыль, да-да. Вот. И самое зажатое в Советском Союзе, то есть, грубо говоря, с 86 года начинают печатать бывший самиздат и там издат. Но надо сказать, что на, ну, так сказать, меня и мое окружение это не произвело такого шокового впечатления, потому что мы это все же читали. Ну, что-то не читали, что-то читали. Но, грубо говоря, «Котлован», «Доктор Живаго» и «Архипелаг ГУЛАГ» читал всякий интеллигентный человек. А вот что касается изобразительного искусства, то там было все по-другому, потому что в изобразительном искусстве было все самое реакционное. И там все-таки... все-таки ни Филонова, ни Малевича еще не было. И вот появление, значит, ты, товарищество экспериментального искусства. Я помню, я в 86-м году увидел картину Шинкарева «Глеб, ты убил человека». И просто обалдел, надо сказать. Вот. И это было, конечно, таким чрезвычайно ярким событием. И, конечно, очень важную роль в событиях 86-го года и раскачивании дальнейшей лодки. Из всех искусств самым важным для нас в 86-м году являлась рок-музыка. Фильм «Алиса» появится в 87-м. Но уже Ленинградский рок-клуб вместе, значит, с Андреем Тропило и Панкером, они в совокупности представляли себе такую фабрику, потому что появился кассетный магнитофон, который распространяли, то есть вот только напишет поколение дворников, стражей, гребенщиков, а уже через три дня это продают в находке. И я помню этих коллег-перехожих в 86-м году, вот эти системные люди с длинными волосами, хайрами, с фенечками, которые, значит, вот толпятся здесь, как богомольцы в Киево-Печерской лавре, как там Распутин хотел править Пруссии, потому что вот они хотят потрогать Шевчука или Цоя, или увидеть Гребенщикова, и они, значит, ночуют в садике около Эльфа, ищут вписку, им легко находят вписку, и сюда переезжает как раз в этом году, примерно в этом году, Кинчев, и Шевчук, и Башлачев. И вот ощущение такой прорыва в столице мира. И все это связано с одним фактором, который сближает 2016 и 1986. Это падение цены на нефть и ощущение, как сделал чуть позже фильм Говорухин, так жить нельзя. И то, что так жить нельзя, становится понятно, ну, всем. И до 1989 года я бы сказал, что траектория народная и траектория начальственная, они, в общем, движутся
в одном направлении.
Я думаю, что вообще, ну вот я застал или помню, да, что дважды был такой ощущение акме, такого совпадения власти и народа. И это была, конечно, оттепель. И это были вот эти годы перестройки. То есть именно 86, когда все началось, вторая половина, и вплоть до 89-го, до съезда народных депутатов. Ну, и думаю, что в 90-м уже начало кончаться. Но в это время, то есть вот это падение Горбачева с точки зрения его престижа, оно начинается в 87-м, но только в 89-м доходит до конца. И, конечно, под эту систему была заложена бомба гораздо более серьезная, чем под нынешнюю Россию. У нас, конечно, тоже есть проблемы, и мы просто видим, как они растут. Это проблема, прежде всего, с Чечней. И мы видим, что Татарстан не хочет, значит, называть своего президента главой республики. И, понятно, наверное, многие предсказывают, и так оно, конечно, будет, что регионы будут все меньше зависеть от центра, если денег будет мало. Мы это поняли по 90-м годам. Но, значит, ситуация в Советском Союзе 86-го года, она была гораздо более сложной, потому что все брежневское время подготовило раскол Советского Союза. В отличие от сталинского и хрущевского времени, когда действительно Советский Союз был кипящим котлом, и способный узбекский молодой человек, окончивший МГУ, некоторое время работал в Министерстве транспортного машиностроения, потом третьим секретарем Омского обкома партии, потом политруком хоть дивизии, и не обязательно возвращался в Ташкент, и понимал, для чего ему Советский Союз, который дает такие широкие возможности. Да? Ну и, кроме того, естественно, Советский Союз спонсировал отсталые республики. И все-таки со времен Лаврентия Павловича Берии, прежде всего, значит, учитывалась специализация, так сказать, специфика. Там Эстония была в 100 раз свободнее, чем там Ленинград, да. Украина, наоборот, жестче. Грузия абсолютно как-то жила своим законом. То есть, как бы, они подлаживались. И, ну, существовал, что называется, так или иначе, единый советский народ. А уже в брежневское время прекратилась эта ротация. Так начальство не менялось, то понятно было, что кто в политбюро
будет, тут там и остается.
Значит, какой-нибудь Шеварнадзе получил шанс только при Горбачеве и Алиев, но было уже поздно. Там создалась этнократия, которая, в общем, с большого вмешательства Москвы местные вопросы решала. И так нужна была идеология. Я уже сказал, что в России это был национализм, а там, естественно, национализм был гораздо сильнее, потому что были какие-то воспоминания о независимости. И прорвалось это первый раз в Казахстане в 86 году, когда, значит, сняли Кунаева, давнего, значит, друга Леонидовича Брежнева, и вместо него назначили не Назарбаева, который стал премьер-министром, а, значит, сейчас вспомню, Колбина, бывшего первого секретаря Ульяновского обкома партии, который, наверное, был неплохим начальником. И это вызвало в Казахстане, который всегда считался очень тихой республикой, значит, вот волнение, войска, стреляли. Потом Колбина все-таки убрали и заменили Назарбаева, но было ясно, что что-то происходит. То же самое случилось в Якутске. Там было столкновение между якутами и русскими, какие-то волнения. Уже начали расти армяно-азербайджанские противоречия. И стало очевидно, что в 87-м это началось, значит, начнутся Карабахи. И уже началось медленно, постепенно, как всегда, чинно у прибалтов все эти, значит, экологические общества. Главным образом, в 86-м году они пили. Они собирались какими-то огромными массами.
И пили.
И пили, да. Вообще, фольклор, он же такой образующий. То есть, если ты танцуешь краковяк и носишь вышиванку, то понятно, что ты хочешь. Так же и там. Если ты ешь кильку и поешь, значит, эстонскую народную песню на, как называется, певческом поле, то тут вообще есть о чем задуматься. И именно потому, что денег стало не хватать, это было не залить денежной массой. Значит, это вот страшный выбор, который есть перед начальством. Я понимаю, Владимир Владимирович. Значит, или ты говоришь, денег нет, возьмите свободу. Есть такой вариант. Но если ты отдаешь свободу, то, может быть, ты уже ей не нужен. Зажать по-настоящему без денег нужно какой-то такой неслыханный силовой аппарат. И это касается вот в случае таких катастрофических изменений, как у нас в 16-м году или как в Советском Союзе в 86-м. Значит, это же не пятую колонну, а это, значит, мужиков. А это сложно. И, как известно, февральская революция началась с того, что лейб-гвардии Валенский полк устал от того, что он стрелял в мужиков на Знаменской площади и убил своего офицера. И с киевской милицией на наших глазах во время Майдана произошло то же самое. И Беркут частично бежал. Да? Вот поэтому это тоже take a risk. И, ну, это уже дальнейшие какие-то юбилеи, и поэтому мы видим, как они... И это международный престиж, и это, ну, то, что мы так сейчас видим, мы видим же, как меняется скорее не риторика, а реальная политика. Как, значит, госпожа Нуланд встречается с господином Сурковым, как повышается статус нашего представителя на переговорах в Минске, господин Грызлов, за этим. Как смягчается наша риторика по отношению, по крайней мере, Донбасса. Я слышал совершенно циничное заявление господина Соловьева с НТВ. Потому что, а что вообще такое? Здесь миллион живет жителей Донбасса. Вот они и должны, мужики, не здесь же. А там защищать свою
независимость. С Россией только.
Да.
Соловьев на России.
Соловьев на России.
Да.
Слава тебе. Вот. И понятно, что мы действительно готовы каким-то образом, понятно, что мы будем торговаться, избавиться от Донбасса. То есть на самом деле, вот то, что называлось разведкой международной напряженности, значит, если на цены на нефть не поднять, то как можно из этой ситуации выйти? Конечно, мы должны получить возможность кредитоваться на Западе, надо, чтобы отменили санкции. Желательно получить кредиты. А я думаю, что и Америка, и Германия в обмен на некоторые идеологические уступки эти кредиты будут давать. И они не заинтересованы в хаосе, так же, как и тогда, что бы ни говорили сейчас. ни Европа, ни Соединенные Штаты Америки не были заинтересованы в развале Советского Союза. Потому что они понимали, что это страна с первым, так говоря, не вторым арсеналом ядерного оружия, что непонятно, что с этим будет, и вообще лучше какой-то порядок, чем хаос. Да. Тем более, что вот это высказывание от Трухильо, что это сукин сын, ну, наш сукин сын, она уже к 90-му году вполне казалась Горбачева, он был абсолютно их сукин сын и наш сукин сын. И свергать его ради непонятного пьяницы Ельцина совершенно никто не хотел. Я как раз в эти годы был в Америке и я разговаривал с разными американскими специалистами, и они совершенно никто не хотели. Вот так что в чем рифма? Рифма заключается в том, что если режим Владимира Владимировича Путина хочет удержаться, если он понимает, что силовой компоненты это не исправить, от этого больше сыра не появится, и больше денег в казне не появится, то ему придется договариваться. Договариваться и с обществом, и с Западом. То есть идти по тому пути, по которому пошел Горбачев. Очень рискованному пути.
Ну, будем надеяться, что он все-таки будет не таким тяжелым.
Я думаю, что да, есть шансы, что он будет не таким тяжелым, потому что, еще раз говорю, все-таки Российская Федерация – это не Советский Союз. И то, что мы даже сейчас во время кризиса видим, насколько более гибкой стала российская экономика. У нас такое падение цен на нефть, но если выйти на улицу, то ты не видишь, чтобы это был какой-то ужас-ужас. Ну, немножко ужас.
Спасибо большое. Лев Яковлевич Лурье был в нашей студии. Это был проект «Историческая рифма». Мы с вами увидимся дальше в офисе Фонтанки.